Lui, că El ne ocrotește pe urmele pașilor săi. Da. А класс Рицев пройдет на урок на первый этаж в воскресную школу. А, те, которые были с нами на прошлой неделе, мы начали говорить с вами из 14 главы Евангелия Иоанна, и мы прошли один принцип из семи от того, почему наше сердце не должно тревожиться, почему мы можем найти силу и быть спокойными тогда, когда этот мир не принимает нас благополучие. А сегодня мы, возможно, пройдем второй урок. Я не знаю, сколько мы успеем. Снова давайте откроем 14 главу John 14. We will read the next verses, 4 till 6. Вы помните, что это последняя встреча Иисуса с учениками, а после чего Он заключает с ними Новый Завет, обсуждает с ними будущую их жизнь, которая как бы ковер из-под ног заберет у них все, для чего они жили до сих пор. А вы помните, что ученики живут идеей, что они встретили Мессию. Мессия тот, который должен избавить израильское государство от римского рабского ига. И они наконец-то заживут свободно. Рядом, будучи с Мессией, с освободителем, занимая какое-то положение. Иисус знал, что этого не будет теперь. И знал, что будущее, что предстоит этим ученикам принести, будет намного сложнее. Когда будет Ирод, или Диоклетиан, или Нерон, или кто-то еще гнать церковь, он об этом знает. Потому он им говорит, третий стих, «Если я пойду и приготовлю вам место, я приду опять и приму вас к себе, чтобы где я, там и вы были». Эти слова не внушают никакого сомнения ученикам. Ученики уже видели, как Иисус освобождает людей от болезни, как изгоняются дьяволы, как буря утихает, как хлеб размножается, как воскресают мертвые. И это все признаки тому, чтобы доверять этим словам Иисуса и знать, что Он силен управлять не только людьми, но и силами природы. И они слышат о следующую сеть, следующий фактор, который Иисус желает передать им, чтобы подготовить их к будущему. Посмотрите 4 стих. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома говорит ему: «Господь, мы не знаем, куда ты идешь, и как мы можем знать путь?» Много раз Иисус им говорил о том пути, которому ему надлежит пойти в Иерусалим, пострадать и умереть, и быть распятым. Но когда их цели разнятся с его целями, они как бы не слышат этого. Теперь Фома спрашивает: куда ты идешь? Помните, мы, по-моему, 2 недели назад говорили о вопросе Петра. Петр претендовал на то, что он может знать. И он никуда не отлучался от Иисуса до сих пор. Разве Иисус отлучался там на ночь помолиться? Но они были где-то вблизи. Может быть, спали рядом, как в Гефсимании. Но они привыкли к Иисусу. И эта привычка не дает им отпустить Иисуса далеко от себя. И здесь Фома теперь спрашивает: куда ты идешь? И как мы можем знать путь? Посмотрите на 6 стих. Иисус говорит ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Давайте мы помолимся, прежде чем пойдем рассуждать дальше. Наш дорогой Бог, мы просим, чтобы Ты сконцентрировал наше внимание на Своих словах, которые так важны, и Ты записал их для того, чтобы они настраивали нас на эту конечную цель нашей жизни, встречи с Тобой и обители Отца. Мы молимся Тебе, благослови нас вниманием и пониманием, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Теперь, когда мы пришли к этим словам, «Я есим путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Итак, проповедь называется «Путь к Отцу». Первое, что мы видели, что в доме Отца Моего больших особняков много. А второй аргумент, почему нам не нужно страшиться или тревожиться, в первом стихе «Не тревожится сердце ваше, верьте в Бога и в Меня верьте», это путь к Отцу. И об этом пути я хотел бы поговорить сегодня немного с вами. Итак, мы видим, что после провозглашения этого призыва он объявляет о семи факторах. Это будет вторым фактором. Почему в этом мире, полном тления, греха, различных форм зла, это сложное время, которое постигнет учеников, они могли бы оставаться с миром в сердце и иметь силу, чтобы не быть ввергнутыми в смущение. Итак, цель жизни – это небеса и слава. Если вы помните в 1 Коринфянам 15 главе, посмотрите на 17 стих. Если только в этой жизни мы надеемся на Христа, посмотрите, что написано. Если Христос не воскрешен, то вера ваша тщетна. Вы все еще во грехах ваших. Тогда напрасна наша вера, если мы только в этой жизни надеемся на Христа. Наша надежда уходит намного дальше, кроме или за границы этой жизни. Когда мы будем вместе со Христом, 19 стих, если мы только в этой жизни имеем надежду на Христа, то мы из всех людей самые несчастные, говорит Павел. И это также правда. Мы самые несчастные, если только в этой жизни надеемся на Христа. Иисус приходит и говорит, я обеспечиваю путь в небеса. И каждый из нас, когда нам нужно узнать какую-то дорогу до какого-то места, мы смотрим на карту, или там кто-то в телефоне смотрит, и смотрит там, вот туда надо пойти, повернуть направо, пройти еще столько, там увидеть какой-то объект или то, что нам надо, и мы определяем это географически. Когда Иисус говорит, Он не говорит о географии. Он говорит совершенно не о том, что мы могли бы себе представить. Мы часто думаем о пути как об указателе или как о консультанте, который расскажет нам, как дойти до того места или до того предмета. Но Иисус говорит, что «Я есть путь», то есть личность есть путь. И когда Он говорит «Я есть путь», Он представляет себя этим путем. И этот путь, который узнают ученики, они готовы, чтобы возразить и не следовать этим путем, поскольку их цель включает в себя совершенно другое назначение. Они хотят быть вельможами. Они хотят быть в царстве, но они не представляют себе пути, которые они знают, которые им близок, но вместе с тем он для них непреодолим. Одновременно эти слова являются и ободрением, и предупреждением. Тогда, когда нужно куда-то попасть, мы пользуемся кто-то географией, кто-то философией, или какой-то идеологией. Но Иисус говорит, что есть один путь на небо. Есть много сегодня теорий, которые говорят о том, что Бог находится на какой-то горе. И к этой вершине, допустим, мусульмане идут так, буддисты идут так, там индуисты или какие-то еще исты, идут разными путями, но все приходят к одной точке, к Богу. Иисус опровергает или разбивает эту теорию в пух и прах. И одним словом говоря, «Я есть путь». Когда мы говорим о пути на небо, мы имеем в виду, что это личность, которую нужно поместиться. И эта личность может включать в себя все человечество для того, чтобы привести их на небо. Мы не можем другим образом попасть на небо. Это эксклюзивный путь, это духовная реальность, единственный инструмент, как быть на небе. Потому его практическое значение перечисляется в трех факторах. Я есть им путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. Когда мы говорим об Иисусе, который является путем, мы видим, что только во Христе мы находим этот путь. А посмотрите на самое начало этой книги. Тогда, когда Христос еще не был явлен нам или не был известен нам под именем Христа или под именем Иисуса. Это далеко в книге Бытие. Тогда, когда Бог встречается с Адамом и Евой. Посмотрите на 3 главу, 15 стих, где мы находим обещание этого семени. И как обещание, оно проходит красной нитью по страницам Писания для того, чтобы дойти к нам в Новом Завете, который живут, для того, чтобы рассказать нам о том пути, который Бог приготовил много тысяч лет назад, задумав этот план. Посмотрите в 3 главе, стих 15. «И положу я вражду между тобою и женщиной, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь поражать его в пяту». Об этом семени мы находим информацию дальше. Если вы здесь же в книге Бытие перевернете в 12 главе, вы увидите слова, сказанные Господом Аврааму. Чуть точнее он их скажет позже, но здесь снова упоминание этого обещания или этого благословения, которое придет в жизнь Авраама. Господь же сказал Аврааму: «Выйди из страны твоей, от родства твоего и из дома отца твоего к земле, которую я покажу тебе. Я произведу от тебя великую нацию, благословлю тебя и сделаю имя твое великим, и будешь ты благословением. И благословляю тех, которых благословляют тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя». Посмотрите на это обещание. «И благословятся в тебе все семейства земные». Каким образом благословятся? Тем, что от Авраама или от семени Авраама. Посмотрите на 22 главу книги Бытия, где будет упомянуто вот это семя Авраама. Посмотрите на 18 стих, 22 глава Бытия, 18 стих. «И в семени твоем благословятся все нации земли, потому что ты послушался голоса моего». Посмотрите, как точнее и точнее. Каждый раз мы находим упоминание этого обещанного семени, которое мы видели в книге Бытия. Если вы перевернете чуть дальше в жизнь Давида, мы откроем первую книгу по Ралипоменон или Хронич, 17 главу, посмотрите на стих 11. Что Бог говорит Давиду? «И будет, когда истекут дни твои, что ты должен будешь пойти, чтобы быть с отцами твоими, что я воздвигну семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и я утвержу царство его». Тогда, когда Бог переходит от Авраама теперь к Давиду, он по-прежнему говорит о единственном семени, которое он обещал когда-то. Далее мы можем найти много других отрывков. Мы посмотрим на одно пророчество из книги Исаии. Посмотрите в Исаии 6 глава, где... Это не 6 глава, это 9 глава. Это 9 глава, 6 стих. Книга пророка Исаии, 9:6 Исаия. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, правление будет на плече его, и будет названо имя его Чудный Советник, Могущественный Бог, Вечный Отец, Князь Мира». Снова мы находим здесь обещание этого сына, который вскоре, вот еще буквально месяц-другой, мы будем праздновать его приход на землю. Посмотрите в Евангелии от Матфея, самый первый стих первой главы. Matthew 1:1. «Книга рода Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама». Мы видели обещание Иисуса как семени Авраама и видели как обещание семени Давида. Если вы посмотрите на обе родословные, одна записана в Матфея, которая идет от Авраама к отцу, или к... к отцу, а к Иосифу, который был как бы отчимом, но не был действительным физическим отцом. И также в Луки мы находим обратную родословную от отца Марии, которая происходит. Но посмотрите во вторую главу. Тогда, когда пастухи находятся на поле, им являются ангелы. Посмотрите, о чем они говорят в 10 стихе им. Вторая глава Луки, Luke 2:10. «И сказал им ангел: не бойтесь, ибо вот я несу вам добрую весть о великой радости, которая будет всем людям». Смотрите, снова это большая радость о том, что Бог сойдет на землю, что Бог будет этим путем, как личность, не как какая-то религиозная система, радует сердца людей. Если вы посмотрите на отзыв Симеона, который находится в, этом, в этой главе, посмотрите на 18 стих. «И все, кто слышал, удивлялись тому, что сказали им пастухи». Это не 18 стих, это, наверное, 28 стих. «И когда он взял его на руки и благословил Бога, сказал: Господь, теперь ты даешь слуге твоему отойти с миром согласно слову твоему, ибо увидели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех людей, свет, чтобы освещать язычников, славу твоего народа Израиля». Мы видим отзыв Симеона, что он радуется тому, что Иисус наконец-то рожден. Наконец-то спасение будет обеспечено. Наконец-то сбудется то обещанное, о чем обещал Бог в самом начале книги Бытия. Если вы посмотрите на те отрывки, которые еще таятся в Писании, посмотрите в Галатам 3 главу 16 стих. Galatians 3:16. Посмотрите, как апостол Павел здесь описывает. «Аврааму же и его семени были даны обещания. Он не говорит и семенам, как о многих, но как об одном и твоему семени, которое есть Христос». А много других отрывков мы могли бы еще прочитать об этом обещаний, но мы видим, что не только Иисус является путем, Иисус является жертвой искупления. Поскольку, читая послание римлянам, я думаю, что вы не один раз читали его. Посмотрите, в 3 главе с 21 стиха. Бог не может быть несправедливым Богом, потому что люди хотели бы, чтобы Бог покрывал все грехи, чтобы Бог не обращал внимания на грехи, живя во вселенной, сотворенной Богом, где нарушение какого-либо, будь то физического закона, будь то математического или какого-то другого, наказывается очень строго. Если вы, скажем, не возьмете во внимание силу притяжения и прыгнете с этого балкона, вы, наверное, очень больно ударитесь. И, наконец-то, поймете, что нарушать такой закон нельзя, что нужно спуститься по ступенькам вниз, а не прыгать с балкона. Но люди вместе с тем желают переступить Божий закон и сделать так, как будто Бог не востребует с них существование этого закона. Посмотрите 3 главу Римлянам с 21 стиха. «Поэтому делами закона не оправдывается никакая плоть перед ним, ибо посредством закона знание греха. Но теперь без закона явилась праведность Божья, которая свидетельствует закон и пророки. Именно праведность Божья через веру Иисуса Христа всем и на всех тех, кто верит, ибо нет различия. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей, будучи оправданы даром Его благодатью через искупление, которое в Иисусе Христе, которого Бог выставил быть жертвой умилостивления через веру в Его кровь, чтобы возвестить Его праведность за прощение грехов, сделанных прежде, через воздержание Божье. Чтобы возвестить, говорю я, в это время Его праведность, чтобы Ему быть праведным и оправдывающим того, кто верит в Иисуса. Надеюсь, что вы снова прочитали эти слова и теперь усвоили для себя вот эту последнюю фразу. Чтобы Ему быть и праведным, и оправдывающим того, кто верит в Иисуса. Как же быть и праведным, не обращать внимания на грех, а делать только правду, и оправдывающим того, кто верит в Иисуса. Итак, мы говорим о вот этом акте искупления, который совершил Христос как выкуп для многих людей. Это включает в себя какие-то финансы или экономику. Мы должны отдать свои грехи, чтобы Иисус мог дать нам свою праведность. Это включает выкуп. И люди, они не хотят согласиться с этой простой схемой, предоставленной Богом. Они желают сделать это намного сложнее, когда вместо того, чтобы просто отдать грехи, они пытаются это прощение заработать или как-то купить его, или что-то еще сделать. Я знаю, многие отправляются в долгие путешествия или живут где-то в монастырях или мучают свое тело каким-то образом, как средство выкупа, чтобы доказать кому-то что-то. Но мы знаем, что в Божье Царство не войдет ничего нечистого. И одна только маленькая помарина. Мы читаем где-то в 25 главе, по-моему, книги притчи, когда в банку с медом ставят ложку дегтя. Помните вы такую? Или как-то там по-другому, может, написано? Где одна муха, она весь мироварник портит. Я не вижу этого стиха. Но не важно. Знаю, что в Божьем Царстве мы не можем допустить, чтобы что-то нечистое, свое человеческое, вошло туда и не испортило всего Божьего. Бог всегда старается, чтобы то, что пришло к Богу, оно было самое лучшее, самое чистое, самое идеальное. И потому Тогда, когда мы смотрим на человека, которого нужно оправдать, и оправдание это необходимо выполнить таким образом, чтобы Бог остался справедливым. И вот Бог приходит с планом, чтобы выполнить это искупление собственными ранами, чтобы добиться того, чтобы сделать человека праведным. И этот человек, будучи праведным, мог бы войти в Божье царство, в Божью обитель. Посмотрите процесс того, как Бог оправдывает человека во второй главе книги Ефесянам. Ephesians 2:1. Он описывает: «И вас оживил Он, которые были мертвы в преступлениях и грехах, которых во время прошлое ходили вы согласно течению мира этого, согласно князю власти воздуха, духу, который действует ныне в детях непослушания, между которыми и мы все жили во времена прошлые, и в похотях плоти нашей, исполняя желания плоти и ума, и были по природе детьми ярости, как и другие. Но Бог, который богат милостью по великой любви, которой Он возлюбил нас, даже когда мы были мертвы в грехах, оживил нас вместе с Христом, благодатью вы спасены, и воскресил нас вместе, и дал нам сесть вместе в небесных местах во Христе Иисусе, чтобы в веках будущих показать нам безмерное богатство своей благодати, своей доброте к нам через Иисуса Христа. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его произведения, сотворены во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил, чтобы нам ходить в них. Посему помните, что вы во времена прошлом язычники в плоти, называемое не обрезанием, тем, что называется обрезание в плоти, делаемое руками, что в то время вы были без Христа, отчуждены от общества Израиля и чужды заветом обещания, не имели надежды и без Бога в мире этом. Но теперь во Христе Иисусе вы, которые некогда были далеки, сделались близки кровью Христа, ибо Он есть мир наш, кто сделал обоих одним и разрушил среднюю стену разделения между ними. Итак, Бог, будучи праведным, Он приходит к человеку с вот этим предложением, как оправдать его, как сделать его, как будто на нем не было никакой помарины. Вы помните в книге Исаии, в 6 главе, тогда, когда человек является в Божье присутствие, что он делает? Он трепещет весь, он не может сносить Божьего присутствия. Другая картина, когда Моисей поднимался на гору. Тогда также люди говорят, раз гора дрожит и там дым поднимается, мы боимся говорить с Богом. Ты иди поговори с Богом, а потом придешь и передашь нам. Вот таким образом Иисус сходит в этот мир для того, чтобы восстановить связь с человеком. Для того, чтобы вот это искупление или акт, этот акт выполнить и сделать доступным для человека возможность спасения. Итак, это не только путь, который есть и который Бог обеспечивает через искупление. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на путь, который должен пройти через нашу жизнь. Мы не можем отложить этот путь в сторону. Мы не можем выбрать другой путь. А потому как, если вы снова вернетесь в Евангелие от Иоанна, посмотрите, что этот путь связан с другими двумя компонентами. Нельзя пойти по этому пути, не обняв истину или не связавшись с истиной. И о истине, и более о жизни я хотел поговорить с вами больше в следующие разы. Теперь я только коротко хотел бы остановиться. Вы знаете, что истина, она связана не только с нашей духовной жизнью. Если раньше люди думали, что я здесь нахожусь, и истина находится вне меня, потому мне нужно научить себя вот этим стандартам истины. Почему мы детей отправляем в школу? Чтобы они научились, сколько будет дважды два. В этом истина. Если дети говорят, ну, дважды два будет 48, что-то у них непорядок там. Надо наладить что-то там. Очень прекрасная картина того, как люди воспринимают истину, это в Эдемском саду. Если мы представим вот это вот дерево жизни, хотя это не дерево жизни, даже не добра, познание добра и зла. Вот это дерево стоит рядом с Евой. И у Бога есть что сказать об этом дереве. Он говорит, что тут яд, этого нельзя трогать. Укусишь этого, ты умрешь. А что делает Ева? Ева, она не только берет во внимание факт, что Бог сказал. Она не только имеет свое какое-то мнение об этом дереве. Она подается на уловку сатаны. Сатана играет на ее чувствах, желая сказать, что возможно Бог не прав. Возможно, тебе нужно это проверить на собственном опыте. Посмотри независимым от Бога взглядом на это дерево снова. И ты увидишь, что оно может дать тебе намного больше, от чего Бог желает тебя отстранить или оградить как-то. Вот такую истину сегодня преподают люди. Они не берут истину такой, как она есть в Библии, а они ставят свои чувства и говорят, ну я чувствую, что это может быть правильно. Независимо от того, что ты чувствуешь или не чувствуешь, истина остается истиной. Она вне тебя, и тебе нужно встать на путь истины, потому что истина связана с путем, который ведет к Отцу, и нет другого пути, как обойти это. Вы, может быть, знаете пример с расписанием автобусов, или поездов, или самолетов. Вы можете думать, что ваш самолет отправляется в 5 вечера, скажем, но он будет отправляться без 5:05. Если вы придете туда в 5 часов, что вы там увидите от поезда вашего или автобуса или самолета? Уже не будет автобуса там, потому что он отправился. Вы думали, что он отправится в 5, но в расписании написано 5:45, допустим, или сколько там, и вы приходите и поезда не находите там. Вот о такой истине говорит нам Священное Писание. Что эту истину не только необходимо связать с путем, который рассказывает нам о том, как попасть к Отцу. Эта истина учит нас следующему принципу, что мы не принимаем истину по ощущению, по вкусу или по мнению. Они могут обмануть нас, и они побороли Еву, нашу предотечественницу, которая была в начале, и сказали ей, что это кажется вкусным плодом, который даст тебе разум и смышленность. Но мы видим, чего лишилась Ева, вняв своим ощущениям, своим вкусовым качествам, не поверив факту, о котором сказал ей Бог. Посмотрите на этот пример, когда люди многие говорят, что ну, Бог большой, истина где-то там у Бога, до нее добраться никак невозможно. Вместе с тем Бог делает нечто неожиданное для людей. В послании к евреям, посмотрите, в 1 главе, 1 стих. Book of Hebrew, chapter 1, verse 1. Бог, который в разные времена и различными способами говорил во времена прошлые отцам через пророков. В эти последние дни говорил нам через Сына Своего, которого назначил наследником всего, который и миры создал. Кто, будучи блеском славы Его и точным образом личности Его, и поддерживая и все словом силы Своей, когда очистил собой грехи наши, сел по правую руку величия на высоте». И далее он описывает этого сына, который разбивает людские мнения о том, кем он мог бы быть или кем не мог быть. Другой отрывок в Евангелии от Иоанна, в первой главе, посмотрите на 14 стих. Gospel of John, chapter 1, verse 14. «И Слово сделалось плотью и обитало среди нас, и мы видели славу Его как единственного порожденного от Отца». Посмотрите, полное благодати и истины снова. Снова истина находится в Сыне, не находится в наших ощущениях, не находится в наших мнениях или чувствах. Она только в Сыне. Если посмотрите здесь 17 стих. Verse 17, same chapter. «Ибо закон был дан через Моисея, но благодать и истина пришли через Иисуса Христа». Мы, говоря о истине, видим, что путь к Отцу приходит только через истину, не через ощущения. Здесь же в Евангелии от Иоанна, посмотрите, в 3 главе 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал своего единственного порожденного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Что мы можем сделать как вывод, читая этот стих? Что весь мир лежал в этой погибели. Не было им шанса выбраться из этой погибели никоим образом, пока не пришел единственный Божий Сын, который взял на себя вину этого человечества, чтобы он не погиб, но чтобы был спасен. И это единственный Божий план, который он от начала запланировал таким образом, чтобы этот человек был вместе с ним на небе, в его обители. И мы говорили в прошлый раз, чтобы он был рядом с Богом, как первый фактор был. И если мы посмотрим на этот акт примирения, посмотрите во 2 Коринфянам 5 главу, стих 18. Во 2 Коринфянам 5 глава, 18 стих. «И все от Бога, который примирил нас с Собою Иисусом Христом и дал нам служение примирения». А посмотрите, что делает Бог. Он не только примиряет нас истиной, Он наполняет нас истиной. То есть Христос есть Тот, который желает, чтобы истина не осталась только частичной, но чтобы была полной. В 4 главе Ефесянам Он нам говорит, с 11 стиха, Ephesians 4:11. «И Он дал некоторых апостолами, и некоторых пророками, а некоторых евангелистами, а некоторых пастырями и учителями». Для чего? «Для совершенствования святых и для служения, для созидания тела Христова, пока все не придем в единство веры и познания Сына Божьего к совершенному человеку в мере роста полноты Христовой». Впредь, чтобы мы не были больше детьми, швыряемыми туда и сюда, и носимые всяким ветром доктрины, по ловкости человека и по искусственному лукавству, посредством чего они подстерегают, чтобы обмануть. Вот что делает мир. Он желает нас каким-то образом обмануть. Мы же те, которые читаем Слово Божье, и которые видим, что у Бога есть настоящие цели для нас, которые Он делает усилия, чтобы осуществить. И нам нужно подчиниться Ему, вместо того, чтобы следовать за этим миром. Итак, мы, смотря на эту главу, мы видим, что не только Иисус желает, чтобы мы были с Ним, Он желает, чтобы мы были в Его обители. В следующий раз мы посмотрим больше на истину и больше на жизнь, которая обещана Христом. Что она, чем она является в свете Слова Божьего? Возможно, вы что-то представляете о жизни, но это не то, что говорит Божье Слово. Я рад, что вы уделили внимание, выслушали. Мы помолимся Господу, чтобы Он помог нам выбрать Его путь. И выбрав Его путь, который связан с истиной, мы не ошибемся, чтобы быть в Его обители. Это исключительный путь. Нет другого пути. Это не как какая-то гора, в которой можно прийти с этой стороны и с той стороны. Это единственный путь, оставленный Иисусом, который был задуман Богом много тысяч лет назад, чтобы мы находились в Нем. Один из отрывков я хотел бы прочесть с вами вместе в послании Ефесянам, в 4 главе. Посмотрите снова. Вот как я ненавижу телефоны. Посмотрите. По знанию Сына Божьего, каким образом мы можем опознать Сына Божьего? Это находиться в Нем. Если мы находимся вне Его, мы не сможем быть вместе предназначенным для Него. А если вы будете читать в первой главе, это будет с правой стороны Отца вместе с Иисусом Христом. Об этом мы поговорим чуть дольше в следующий раз. А теперь помолимся и попросим Господа силы доверять Его Слову, для того, чтобы оно вело нас, а не наше мнение, и не наши чувства, или наши ощущения не руководили нами по этой жизни, следованием за Господом, как это было у Евы. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты оставил нам этот чудный план, который Ты разрабатывал много лет. И зная, что мы, люди, не можем встретиться с Тобой лицом к лицу из-за греха, который мы впустили в свою жизнь, Ты оставил план, чтобы он развернут был в Своем Сыне, который предложил его нам, изъяснил его нам, но наши цели сопротивлялись Твоим целям. И мы преследуем свое благо вместо того, чтобы искать Твоего Царства. Благослови нас доверием. Благослови нас желанием и соглашением, пониманием того, что Ты имеешь для нас. И если наши цели не сходятся с Твоими, Ты измени эти цели для того, чтобы они прославляли Тебя. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.